В эфире цикл передач «Детям о Боге». Вы слушаете рассказы о православных святых. Татьяна Кудрявцева. «Возьми свой крест и иди». Картины из жизни новомученика митрополита Петроградского и Гдовского святого Вениамина. Продолжение. Картинка зеленая. Час ученичества. Постные щи. Васятка любил учиться. Книги изумляли его своей огромностью и тихостью. Они вмещали в себя целый мир, ничуть не чинясь этим, стояли на полках смиренно. Васятка бережно перелистывал их, стараясь запоминать побыстрее, дабы лишний раз не мусолить страниц. Ему, привычному к молитве и посту, семинарская жизнь не была в тягость. Эк, невидаль, постные щи. Да они, если их сварить из самых зеленых капустных листьев, будут еще и по наваристе скоромных. Хотя что навар? Небольшое в нем счастье. Счастье в совершенствовании духа своего. Истинно блажен тот, кто бодрствует над собой. Только чтобы мысль эта стала твоей собственной, а не взятой в залог из умной книги, много предстояло делания для души и ума. Васятка открывал для себя большой мир светлых мыслей. Он уходил в знания, как в обитель, забывая и о времени, и о чувстве голода. Если в кармане зеленое антоновское яблоко, и ладно. А некоторые мальчики, случалось, грешили. Давеча вот Данилка принес из дома масляный блин и потчевал им всех. А пост-то как раз посередке. В это время истинные христиане свой желудок держат в строгости, равно как и душу. Васятка отнекнулся. «Подумаешь, велик грех!» — загомонил Данилка. «Блин, он и есть блин, а не гусь со сливами!» Васятка только и сказал. «В масленицу съем!» И будто не слыша обидных слов, улыбнулся. Ребята часто удивлялись. Характер-то совсем мягкий и улыбка незлобивая. За эту улыбку на него и сердиться никто не мог. А вот упрется, с места не стронешь. И все над книгой кружит, в точности пчела. Кто тогда же его и звал? Пчелка. А он и правда стремился к науке, как мудрая пчела к духовному меду. Знание тоже дает силу, не только вера. Ведь сколько в истории было подвига? В трудах преподобного Макария Васятка прочел однажды про митрополита Филиппа в миру Федора Колычева. Сердце мальчика всколыхнулось. «Когда все помыслы твои есть высшая любовь, какая же мощь стоит за такой любовью? 3 века минуло с тех пор, как жил Филипп. Страшно представить, какая прорва времени. А Васятке казалось, что читает он про родного человека». В крестопоклонное воскресенье 2 марта 1568 года царь Иоанн Грозный вступил в храм соборный. По вине этого земного царя на Руси не было правды. Безвинно лилась кровь христианская, грабежи и убийства совершались его именем. А вот теперь Иоанн явился к святителю за благословением. Он вошел в храм как язычник. Не голова его была обнажена, а оружие. Опричники под стать ему стояли в черных одеждах с открытыми клинками. Но дара Божия нельзя получить силой. Митрополит, глядя на образ Спасителя, бесстрашно и просто сказал Грозному: «Ни в одежде, ни в делах твоих не видать царя. Убойся, государь, суда Божия». Иоанн, распалившись гневом, пригрозил святителю. Тогда как старец тихо заметил, что он пришел на землю, как и отцы его, а истина стоит терпения и страдания. Он, Филипп, готов страдать. Невинно убиенные мученики Божии, за них жалеть не след. Надо скорбеть лишь о душе мучителя, а Церковь Святая никогда не принимала сторону злодея. Царь не услышал голоса истины, слишком погряз во грехе. Он зашелся яростью и начал искать в Соловецком монастыре доносчиков на митрополита. К несчастью, такие сыскались и лжесвидетельствовали. В начале литургии 8 ноября в храм ворвались опричники, сорвали с Филиппа облачение, одели в рубище и на дровнях повезли в Богоявленский монастырь. Они хотели унизить старца. Народ плакал. На всем этом скорбном пути люди падали ниц, а митрополит благословлял их на любовь и терпение. «С вами Бог», — ответствовал он. Филипп был предан жестоким пыткам. Почти год его держали в заточении, в смрадной келье, в цепях. Но невозможно было сломить сей дух. Когда в келью вошел Малюта Скуратов, царский пес и палач, митрополит уже знал свой конец и причастился святых тайн. Было это 23 декабря 1569 года. Васятка долго сидел в молчании подле этой книги. Лицо его было мокро от слез, а душа объята безмолвием. Святые старцы говорят: «Слезный дождь приходит к нам редко, но он благо». В тот миг Васятка понял: образ Филиппа пребудет с ним до конца дней его. Плоды святого опыта драгоценны. Когда врата Господни распахнутся перед человеком, путь его ясен и прям, ибо свет из тех врат освещает дорогу. Проходя через горнило наук и обретая все большую веру, Васятка мужал, из отрока превращаясь в Василия, в серьезного, скромного, открытого юношу, который пользовался безмерным уважением всех, кто его окружал. 14 лет, закончив Каргопольское духовное училище, он тут же поступает в Волонецкую духовную семинарию, а по окончании ее становится студентом Санкт-Петербургской духовной академии. Выпускники ее были блестяще образованы. Они понимали не только в духовном слове, но имели глубокие познания в истории, экономике, праве, а также в языках, свободно владея древнегреческим, латынью, древнееврейским, не говоря уже о древнеславянском. Будучи студентом, Василий получил степень кандидата богословия за сочинение «Аркадий, архиепископ Полонецкий, как деятель против раскола». В те годы в Петербурге существовало общество распространения религиозно-православного просвещения в духе православной церкви. Василий становится одним из самых активных сподвижников этого общества. Усталости он словно не ведал. Шаг его был легок. Чуть не каждый день, закончив свое учение, Василий отправлялся то на Невскую заставу, то на фабрики братьев Варгуниных и барона Штиглица, то на Обуховский сталелитейный, либо на чугунный завод, а то и в ночлежные дома. Старец Иоанн, бывший игуменом в Раифе, говорил некогда своим инокам: «Что может грех там, где есть покаяние? И какое может иметь преуспеяние любовь там, где гордыня?» Эта любовь гордыни не ведала. Василий разъяснял простым людям высокий смысл православной веры, отвращая от пороков и заблуждений. Идя от добра к добру, он находил простые слова. Самый вид его излучал любовь. Он никогда не повышал голоса, но люди смолкали, если он начинал говорить. Его часто слушали в Троицкой церкви на Стремянной улице, а также в храме при подворье Задней Никифоровской пустыни, что принадлежало его родной Оланецкой епархии. Thank you. Сегодня в цикле передач «Детям о Боге» вы слушаете рассказ Татьяны Кудрявцевой «Возьми свой крест и иди» из жизни новомученика, митрополита Петроградского и Гдовского святого Вениамина. За полгода Василий провел 23 вечерние беседы и высказал 30 поучений за литургией. Правда всегда правда, но она может быть колючей, как сухая ветка, и тогда путник прикроет глаза, продираясь мимо нее в чаще своей жизни. Правда этого молодого пастыря была как глоток воды страждущему. Путник раскрывал глаза, торопясь прозреть. К Василию выстраивалась очередь. Ему не стеснялись открыть самое сокровенное и больное, чтобы стать лучше. От горячих слов покаяния грех действительно таял, как соль в воде. Из мелкого прудика душа человеческая превращалась в море. Этому студенту был ясен путь его. Уже на третьем курсе Василий принял монашество. Душа его готова была к служению. Сие знаменательное событие произошло 14 октября 1895 года. С 22-летнего возраста Василий Казанский стал нести новое имя в честь святого мученика, диакона Вениамина. Вскоре монах Вениамин был рукоположен в иеродиакона, а полугодом позже в иеромонаха. Теперь он получил и право вести богослужение. А ведь лет иеромонаху было совсем ничего, до окончания академии оставался еще целый год. «Ученичество есть зеленый цвет древа жизни. Набирая цвет, крепнет ива над озером и противостоит ветру». Картинка коричневая, картинка золотая, дороги, купола России. Солнце краснелось над верхушками Саровского леса. Солнце краснелось над верхушками Саровского леса, как круглая июльская земляничина. Зной пал на землю теплой пылью, свалял из нее валенки. Ноги утопали в этой пыли аж по щиколотку. Босом легко идти. Один семинарист даже засвистел от радости птицы, как разулся. Непривередливый народ, семинаристы. Всякой малости рады, да и то сказать, чего привередничать. Грибы в этой земле толстые, как поросята, ягод щедро рассыпано, а на медни путешественникам и метку перепало. В Саровском лесу пасека, как у пращуров наших, в дуплах деревьев. Семинаристов там с открытым сердцем встретили, всем известно, они в святые места добираются. В Дивеевский монастырь. А что пешие, так к храму даже государи на своих ногах ходят, ректор рассказывал. Ректор у них в Самарской семинарии золотой, такого и не сыскать более. За ним куда ни идти, лишь бы идти. Вкруг него благодать Божия. Одно слово, кладезь наук, столько всего знает. И про землю, и про небо, а просто... Недаром старцы рекут, святые соединены с Богом простотою своей. Ректор их архимандрит, а в повозку не сел. На ярмарке-то в селе Козине мужик один поспорил с женой, что архимандриты пешком не ходят, и проспорил. А дорога и правда дальняя. Конь совсем притомился. Конь у них есть, да не рысак. Рысаки семинарии не по деньгам. Да если бы рысак. Рысак не человек, стать не дух. Конь устанет, встанет, а человек святым духом побредет, коль усталость свою вброд перейти решит. Ученики поднатужились, подставили плечи, помогая коню вести воз, а ректор подпер телегу сзади деревянной тростью. На пути им встретились два мужика, обсмеяли. «Вы возьмите жертву сзади, да уприте все!» Тогда коняка ваш может сивкой буркой обернется. Вот слепые, опять не узнали архимандрита. А как путешественники по дороге дошли, на ночлег определились, так и упали на пол. В головах у них вместо подушек дорожные узелки. Сон сразу заслал глаза. В видениях все дорога, дорога и опять дорога. То ли серая, то ли коричневая, песок с пылью, а может, кони в яблоках. Сивка-бурка с ярмарки игрушка, встань передо мною, как лес перед травой. А лес гудит. Или то колокол гудит. В монастыре уже за утреннюю отбили. Семинаристов пригласили к столу. Матушка спрашивает: «А архимандрит, что ж, не с вами?» А он сидит здесь же, в скромном подряснике, с краю скамьи. Зато как день свечой истаял, солнце свои блики пораскидало по крестам да куполам, архимандрит всемощную стал служить. Все в раз его узнали. В золотом облачении, во всю мощь голоса, в сиянии света и веры. Паства повторяла за ним слова молитвы. «Боже святый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй нас!» Кто-то из мужиков всплакнул даже. Видать, те, давешние, а может и другой кто. Болезнь с души наружу слезами выходит. Семинаристы гордились своим учителем, как отцом родным. И много же их у него, 48 человек, полсотни считай. Мальчики стояли, расправив плечи, сияющими глазами, даже самые низкорослые будто в рост пошли. А вставать им было раненько, идти по росе, из Дивеевского монастыря в Понятаевский, потом Москва, Троица Сергиева Лавра, Санкт-Петербург, Вламские скиты, Древний Новгород. Все лето 1903 года они странничали. Под золотым солнцем куполов, вызолотившим и дорогу, и тени над ней человеческие. Ректор Вениамин вел их по святым местам. Святыми местами Русь богата. Они как ожерелье самоцветные на лебединой шее Родины. В монастырях память народная, Божий дух, красота истины. Бессмертие святых мощей. А сколь людей удивительных на земле порассыпано. Семинаристы историю с географией своими ногами почуяли. И то сказать, простор неохватный. А когда пароходом на Валаам плыли, весь мир казался синим, точно бездонное озеро. Архимандрит тогда долго на палубе сидел с книгой. Умостился на железной тумбе, опершись на свою трость, все на воду глядел. О чем думал тогда? Воспитанники волновались, мол, отдохнуть вам пора, Авве, а он головой качал, бодрствовать надо. Тот вечер тихим выдался, счастливым. Ученики ректору столовые часы подарили. Невелик, конечно, подарок, из небогатого иноческого кармана. А сам отец Вениамин кому только не помогал. Все, что имел, раздаривал неимущим. И Хомской семинарии воспитанникам, и Санкт-Петербургскому братству, и Леонтьевскому совету, и вотчине своей Оланецкой епархии. Шутка сказать, скольких попечительств он, пожизненный заботник. Кто-то из купцовых детей брякнул однажды: «А взамен-то что? Видать, богат наш архимандрит, раз добра не жалеет». А он и правда богат. Да не тем богатством, что думают. Земное богатство в земле истлеет, а его в небо уйдет. Подобную благодать Божию имел Симеон ради Христа юродивый. Он пребывал в нищете и наготе, раздавал нуждающимся в значительном количестве золота, не получая от этого золота ни от кого. То было последнее лето отца Вениамина в Самаре. 6 лет уже прошло после окончания академии. За эти годы много успел он послужить. И в Рижской семинарии его помнили, и в Холмской. Ректор Холмский, митрополит Евлогий, не хотел Вениамина отпускать. А когда спросили, так о нем отозвался: «Молоденький, скромный, кроткий, улыбчивый монах, а дело повел крепкую рукой и достиг добрых результатов. Хороший он был человек». 18 февраля 1902 года героя сей повести возвели в сан архимандрита. К тому времени он награжден был наперстным крестом, выданным ему Святейшим Синодом 6 мая 1900 года. В тот же майский день, но 4 года позже, Вениамину вручили за труды его орден Святой Анны второй степени, а еще через 3 года пожаловали и святого Владимира, орден 4-й степени. Выпадут архимандриту Вениамину еще и святой Владимир второй степени и святая Анна первой. Но это будет потом. А пока отца Вениамина ждала Санкт-Петербургская духовная семинария на ректорство. Вы слушали передачи из цикла «Детям о Боге». Это был рассказ Татьяны Кудрявцевой из жизни новомученика, митрополита Петроградского и Гдовского святого Вениамина «Возьми свой крест и иди». Продолжение следует.